Слушайте
школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Александр Геневский. Мы украли паровоз.
Часть первая.
Босяк. Он торгует билетами в бане и мечтает о собственном паровозе. Взгляните на него. Бабушка Доминика носилась по дому, грозная и опасная, как шаровая молния. Она подбегала к стене, на которой висели портреты ее дедушки и бабушки. Слишком давно жили на свете бабушка и дедушка бабушки Доминики. И потому по их застекленным лицам без всякой опаски прогуливались мухи. Портретный дедушка выглядывал из бороды, бровей и прически, словно из колючего кустарника. Портретная бабушка, казалось, всматривалась в невидимое зеркало, думая о том, хороша ли на ней соломенная шляпка с ярким попугаем на тулье. Поэтому бабушка Доминика больше обращалась к портретному дедушке. «Взгляни на этого босяка, на этого старого дуралея!» И бабушка Доминика показывала пальцем в стену. За стеной сидели мы, я и дедушка Пенч, муж бабушки Доминики. Минуту назад мы мирно пили чай и мечтали. Мы мечтали о том времени, когда у нас будет свой собственный паровоз. Мечта далеко заводит. Мы с дедушкой Пенчем уже слышали, как под нашими ногами постукивают колеса на стыках рельс. Мы чувствовали теплый ветер, бьющий в лицо. Мы дергали за кольцо гудка, и голос нашего паровоза был похож на веселый рев купающегося слоненка. Это была уже не мечта, это была явь, но недолгая. Потому что она испарялась с приходом бабушки Доминики в ту минуту, когда раздавался ее осуждающий голос. «Да», — горько усмехнувшись, качал головой дедушка Пенч. Он потирал руки, словно в них еще была ветошь, которую он только что драил медные части нашего паровоза. «Мне ничего не оставалось, как уйти. Я уносил в своем сердце грустную улыбку дедушки Пенча и осколки нашей мечты. Но я знал, что к утру мечта вновь засияет, и на ней не будет ни единой трещины, ни единой царапины. Я уходил домой. Мне было 10 лет. Дома меня ждали родители. Моя мама давала уроки игры на пианино, но почему-то из меня она хотела сделать скрипача, непременно великого. Мне купили скрипку, маленькую и тощенькую, как футляр от зубной щетки. Протягивая скрипку, мама говорила дрожащим голосом: «Ты будешь вторым Паганини!» И при этом у мамы в глазах стояли слезы, словно мы прощались навек. Признаться, я не хотел быть вторым Паганини. Одного первого, думал я, хватит всем и надолго. Я клал смычок на одну из струн скрипки, как правило, на басовую, и стрелял из нее, как из лука. Мама, застав меня как-то за этим занятием, назвала его варварским. Тут, кажется, она поняла впервые, что ни первого, ни второго концерта Вивальди она от меня не услышит. После того случая мною основательно занялся папа. Он вообще время от времени брался за меня основательно. Мой папа бредит латынью. Он встает с нею лечит людей и не ложится спать без пары мудрых изречений, произнесенных на латыни. На сей раз папе захотелось, чтобы его сын прочел в подлиннике Овидия. Но и это теперь уже папина затея угасла так же быстро, как и вспыхнула. Он просто устал. «Я вижу, ты собираешься прожить жизнь без Овидия», — — сказал он мне тогда с горькой усмешкой. «Посмотрим, как это у тебя получится». Мне самому было глубоко досадно так огорчать своих родителей, но однажды все поправилось как нельзя лучше. У дедушки Пенча и у бабушки Доминики был внук, его звали Риш. Ему тоже было 10 лет. Мы с ним хорошо знали друг друга, но не дружили. Мне он казался скучным. Порой просто не верилось, что он такой же мальчик, как и я. Риш был всем недоволен и ворчлив, как больной старичок, который прожил огромную жизнь и страшно об этом жалеет. Во всяком случае, он стеснялся своего дедушки. «Это дедушки-то Пенча!» А когда мы с дедушкой заговаривали о своей мечте, он бежал к бабушке Доминике и докладывал. Бабушка, они опять тронулись по рельсам. И тогда бабушка Доминика налетала на нас, как тайфун. А Риш делал вид, что к этому стихийному бедствию он не имеет никакого отношения. Таким он был. Но с некоторых пор он стал появляться у нас дома все чаще и чаще. Для мамы он казался сокровищем. Риш был не против стать вторым Паганини, даже третьим. Он оказался примерным учеником, и мама была счастлива. Она много с ним занималась, стараясь забыть, что перед ней не ее сын. «Господи, если бы ты был Ришем», — говорила она мне по вечерам, когда ее ученик с нотной папкой под мышкой уходил к себе. «Я не хочу быть Ришем», — отвечал я. «Но почему, почему хотя бы немного не походить на Риша?» — спрашивала мама. «Хватит, что на свете уже есть один Риш». Вдобавок ко всему, мой папа наткнулся на Риша. Или Риш наткнулся на папу. Теперь это не имеет значения. Главное то, что если от моей головы латынь отскакивала, как от стенки горох, то в голову Риша она залетала, как в суповую кастрюлю. Там она разваривалась и, видимо, усваивалась. Во всяком случае, папа был в восторге от Риша. Казалось, он забывал о моем существовании. Но иногда он все же вспоминал. «Где этот шалопай?» — раздавался его голос. «Но почему? Почему он не хочет быть таким, как Риш?» Если этот вопрос задавался в присутствии Риша, то зануда отвечал папе словами великого Овидия «вместо меня». Мама, погружаясь в изрекаемую Ришем сентенцию, подносила к глазам маленький белый платочек и умиленно качала головой. Чтобы не участвовать в подобных сценах и не мешать Ришу делать успехи в музыке и латыни, я уходил в баню к дедушке Пенчу. Он работал в нашей городской бане билетером. По дороге я думал, как было бы здорово, если бы нас с Ришем обменяли. Обмениваются же воюющие стороны пленными. Риша отдали бы моим папе и маме, а меня дедушке Пенчу и бабушке Доминике. Как мне тогда казалось, можно было бы в придачу к Ришу отдать и бабушку Доминику. Тогда бы у нас с дедушкой Пенчу в доме стало бы намного тише. И как бы мы с ним зажили. Впрочем, вряд ли дедушка согласился бы на такой неравный обмен. Тем более, что бабушка Доминика была очень добрым человеком, пока ей не напоминали о паровозах. Я приходил в баню. Конторка дедушки возвышалась над полом. Он сидел высоко, словно на стуле машиниста. Но вместо ручки реверса перед ним был ряд катушек с билетами из потребительской бумаги. Прямо на конторку дедушки Пенча надвигалась очередь. Люди с березовыми вениками в руках. Их ничто не интересовало, кроме пара. Они протягивали деньги и получали от дедушки Пенча билет со сдачей. Здесь нам с дедушкой было трудно говорить о самом сокровенном, потому что эта банальная очередь с вениками, эти катушки серых билетов, мешали нам оторваться от земли и воспарить. И все-таки мы пытались. Конечно, вся округа потешалась над нами. Если бы бабушка Доминика не так громко и не так часто распекала нас с дедушкой, если бы Риш не был таким болтуном, О нашей мечте никто бы не узнал до поры. Когда пришла эта пора, мы с дедушкой Пенчем вовсю строили небольшую железнодорожную ветку. Она должна была соединить дом дедушки с основной магистралью, проходившей неподалеку. Мы работали в поте лица под насмешливые возгласы и издевательства соседей. Но, честно говоря, их зубоскальство казалось нам комариными укусами, не больше. Мы слишком были заняты делом. Одно действительно нас пугало. Как бы бабушка Доминика не разобрала ночью уже уложенные шпалы. Это было бы в ее характере, да и по силам тоже. Но, к счастью, сон бабушки был дороже. Теперь, вспоминая то свое далекое детство, я нахожу и другую причину спокойствия бабушки Доминики, более основательную. Если раньше она смотрела на своего мужа как на пустого мечтателя, то теперь она убедилась в том, что ее Пенч достоин уважения. И наша мечта тоже. Во всяком случае, когда мы начали заворачивать ветку во двор, она только сказала: «Смотрите, не подавите мне грядки с томатами». «Грядки придется перенести», — решительно заявил дедушка. И бабушка Доминика даже не пикнула. Она думала, что на этом все и кончится, что у нее в огороде будет железнодорожный тупик, каким никто из соседей похвастаться не сможет. Теперь мы с дедушкой говорили о своей мечте не полушепотом, а чуть погромче, и даже при бабушке. Правда, она все еще продолжала ворчать, а, услышав слово «паровоз», говорила: «Хватит нам железнодорожной ветки». Но плохо она нас знала. Мы принялись сколачивать доски. В результате получилось что-то наподобие скелета высокого сарая. «Что это будет, дедушка Пенч?» — спрашивал я в нетерпении. Но дедушка отделывался молчанием или говорил неопределенно: «Что-нибудь вроде птичника». Но я догадывался, и, похоже, верно. Мы строили гараж для нашего будущего паровоза. Я был в этом уверен до тех пор, пока наш птичник не исчез. Он пропал бесследно. Это меня расстроило. Слишком много труда и надежд было в него вложено. Странно, дедушка Пенч совсем не расстроился. Он успокаивал меня: «Не горюй, дружок, так надо». Я постарался забыть о птичнике и все больше размышлял о паровозе. Я не знал, как, когда, при каких обстоятельствах появится у нас паровоз. Свой, собственный. Но при мысли, что это когда-нибудь случится, сердце у меня в груди начинало прыгать, как шарик пинг-понга по деревянному столу. В конце концов, не зря же мы укладывали шпалы и рельсы. И вот однажды, в один прекрасный день, это был воскресный день, я услышал веселый рев купающегося слоненка. Сомнений быть не могло. Он! Я выскочил из дома и бросился к участку дедушки Пенча. Потом я побежал по шпалам нашей ветки. Я бежал и чувствовал, как дрожат рельсы. Наконец, я его увидел. Увидел что-то такое, состоящее из десятка огромных ржавых кастрюль. Но оно стояло на колесах. Оно пускало пар и двигалась мне навстречу. Да, это был паровоз. Наш! Потому что в окно выглядывало круглое, розовощекое лицо дедушки Пенча с усами белыми, как два маленьких снежных вихря. Глаза, губы, щеки и даже усы дедушки улыбались. Он остановил паровоз перед самым моим носом. Как во сне я взбежал по ступенькам. Я ущипнул себя. Видимо, дедушка это заметил. «Ты слышал его голос?» — спросил он с радостной дрожью. «Да, но я бы хотел желание мое было угадано. Потяни за это кольцо, дружок. Я потянул. Это счастливое мгновение вошло в меня, чтобы навсегда остаться, быть может, самым прекрасным воспоминанием моего детства. Я не заметил, как мы тронулись с места, как на самом малом ходу въехали в огород. Схватив лопату, я было решил подкинуть уголь в топку, чтобы котел не остыл. Дедушка остановил меня.
«Пока не стоит. Пошли».
Признаться, я побаивался встретиться сейчас с бабушкой Доминикой. Но дедушка Пенч взял меня за руку, и мы спустились на землю. Через минуту мы стояли перед бабушкой. Лицо ее не выражало особого к нам интереса. Наоборот, она смотрела на нас с некоторой брезгливостью. Возможно, она уже чувствовала паровозный запах, который мы внесли в дом. Она молчала. Сурово и терпеливо. И дедушка Пенч не выдержал. Словно махнув рукой на все, он сказал: «Вот, Доминика, мы украли паровоз». Вид у дедушки был 7 бед, 1 ответ. Я не принимал, к сожалению, никакого участия в похищении паровоза, но я был благодарен дедушке Пенчу за то, что он сказал «мы». Полной решимости доказать ему свою признательность, я подтвердил: «Да, бабушка Доминика, мы его украли темной ночью». Бабушка посмотрела на меня, как на муху, застрявшую в начинке пирога. «Что ты мне вкручиваешь? Он ушел из дома 3 часа тому назад, среди белого дня. Мы его украли ночью, а пригнали только сейчас», — нетвердо пробубнил я. Но бабушка больше не удостаивала меня своим вниманием. Я замолк. «Ну, — сказала она нетерпеливо, заглядывая дедушке прямо в глаза, — рассказывай, на какие шиши ты купил этот бельевой бак на колесах?»
«Это локомотив! — взорвался дедушка.
Бабушка поняла, что она пересолила. «Ладно, — сказала она, — пусть будет поношенный паровоз».
«Пусть будет просто паровоз!» — медленно остывая, — ответил дедушка.
«Старый Пенч думает, что я поверю, будто этот паровоз свалился к нам с неба». И бабушка Доминика простерла руки к своим портретным дедушке и бабушке. «Вы слышали?»
Портретные дедушка и бабушка нахмурились.
Мне стало больно за наш паровоз, за дедушку Пенча. «Если бы он свалился с неба, — сказал я, — от него бы ничего не осталось, кроме клубочка пара».
«Правильно, Дол, —
поддержал меня дедушка Пенч. — Доминика, не ломай голову. Тебе говорят, мы его украли». «Ты малозаметный работник банно-прачечного комбината и вдруг украл паровоз! Ха-ха-ха!»
Бабушка хохотала дерзким смехом прямо в лицо дедушки.
«Он украл, вы слышали?»
И она бросила взгляд на своих портретных дедушку и бабушку. Их губы скривились в язвительной усмешке.
Я не выдержал.
«Да, представьте себе, украли!» — выпалил я. «Помалкивай, помалкивай!» — сурово посмотрела на меня бабушка. «Тебе еще рано даже слышать о таких вещах».
Тут она вспомнила о рельсах и шпалах, о тех самых, которые убедили ее в том, что она еще недостаточно знает нас обоих. Бабушка Доминика перестала смеяться, она посмотрела на дедушку с каким-то особым интересом. «Пойду взгляну на него, пока он там не развалился», — сказала она. Бабушка обошла вокруг паровоза раз, другой, третий. Она все время заглядывала под колеса, будто самое интересное находилось там. Бросив взгляд в открытую дверь будки, она крикнула: «Пенч, а у тебя там жарко?»
«Да, конечно», — ответил дедушка, — «это же паровоз».
Послушай, а нельзя ли у тебя там где-нибудь сварить кастрюлю картофеля, чтобы мне на это дрова не тратить?»
Дедушка пришел в ярость. Он крутнул вентиль, и бабушка Доминика исчезла в мягком облаке пара.
Понятное дело, самые первые дни мы не выезжали за пределы огорода. Вооружаясь скребками и ветошью, мы принялись чистить и холить свою мечту. Я так старался, наводя блеск на какой-нибудь головке винта, что порой он оказывался у меня в руках. Я подолгу рассматривал это неопровержимое, железное доказательство свершившейся мечты. Следом за мной шел дедушка Пенч. Могучей отверткой он любовно заворачивал винты на свое место. «Дедушка Пенч, когда же?» — говорил я, и он понимал меня. «Дол, мы ждали дольше. Потерпи еще чуть-чуть». Наконец мы начали прогулки на нашем паровозе. Сначала по ночам. Вполне понятно. Во-первых, нам надо было привыкнуть к тому, что паровоз краденый. Во-вторых, он не имел еще того вида, в коем можно было бы показаться на людях. В-третьих, надо было как следует освоить его привычки, поближе познакомиться с его характером. Одним словом, предстояло с ним подружиться. В темную глухую ночь мы осторожно поднимали пары. Мы высовывались из огорода, оглядывались по сторонам, и только тогда, на малом ходу, с великими предосторожностями, все трое двигались по нашей ветке к главной магистрали. Еще до первого выезда дедушка Пенч назначил меня помощником машиниста. Я был счастлив заслужить эту должность. Как помощник машиниста я сидел у левого окна, сам дедушка Пенч у правого. «Как там у тебя?» – спрашивал он. Я вглядывался в подозрительно темную ночь и докладывал. «Никого? У меня тоже. Поехали!» И паровоз, послушный нашему желанию, набирал скорость. Под ногами у нас погромыхивали на стыках рельсы. Ветер врывался в окна и, потоптавшись между мной и дедушкой, нырял в топку, когда открывали дверцу. Я умирал от желания дернуть за кольцо гудка. Я видел по глазам дедушки Пенча, что и он умирал от того же желания. Но чтобы не наделать глупостей, дедушка заведомо привязал это кольцо к толстой медной трубе питательного насоса. «Мы должны как можно меньше шуметь», — голосом полным сожаления говорил дедушка.
«Я понимаю, дедушка Пенч, но все равно хочется».
«Мне тоже. Но потерпи, Дол. Мы ждали дольше». Пробежавшись по магистрали влево и вправо от нашей ветки, километров по 10, мы возвращались. В огороде нас ждала бабушка Доминика. Стоя рядом с тупиком, она размахивала красным фонарем, чтобы мы были осторожны и не наделали дел. Дедушка Пенч уже давно раздобыл расписание движения поездов на магистрали. Всего несколько составов в сутки проходило мимо нашего городка. Шло время. Странно. Никто не являлся за паровозом. Поначалу я так боялся, что у нас его отнимут. Придут хозяева, увидят, узнают, и прощай наш паровоз. А поделиться этими опасениями с дедушкой Пенчем я так и не решался. Постепенно я успокоился и даже стал думать, что он его просто нашел. Паровоз валялся где-нибудь на дороге, а дедушка его подобрал. Ведь паровоз был такой старый. Но все-таки откуда он у нас взялся? Если дедушка его и вправду украл, то как и где? Я пускался на хитрость в надежде раскрыть тайну. Здесь непременно должна была быть тайна. «Дедушка Пенч», — говорил я. «А его здорово охраняли?»
«Кого?»
«Ну, паровоз, когда ты подкрадывался».
«А, охраняли.
И ты все-таки украл?»
«Что ж, по-твоему, старый Пенч не способен обвести вокруг пальца охрану?
Но это же, дедушка, нехорошо!» Вы бы взглянули на дедушку Пенча, когда он услыхал такое.
Его толстые губы долго и беззвучно шевелились, как у карпа, вытащенного на песок. Щеки становились то малинового, то свекольного цвета, то вдруг бледнели. Я даже испугался за него. «Дедушка Пенч!» — закричал я в отчаянии.
«Послушай, Дол!» — произнес он наконец. «Ты когда-нибудь воровал яблоки из чужого сада?»
«Нет», — пролепетал я. «Мама считает, что это неприлично».
Тут дедушка Пенч набросился на меня с яростью тайфуна. «Твоя мама! Твоя мама! От нее только и слышишь! Ни гигиенично, ни эстетично, ни гармонично, ни прилично. Жевать-то эти слова и то подавиться можно. А слушать их умрешь от дремучей тоски. И ты туда же. Мальчишка называется. Дожил до 10 лет и не знаешь самые вкусные на свете яблоки. Это яблоки из чужого сада, даже если они зеленые. Понял?»
Мне становилось стыдно за себя и за маму. Я торопливо кивал головой. «Понял, дедушка Пенч, понял?»
«Ничего ты не понял. Где тебе понять, что из иного озорства рождается великое?» Все еще сердито ворчал дедушка.
«Потому-то я и не взял тебя с собой в ту страшно темную ночь, в какую воруют паровозы». Последние слова заставили меня еще ниже опустить голову. И прошло время, прежде чем я снова смог посмотреть в глаза дедушке Пенчу. Надо сказать, что у дедушки Пенча было поразительное зрение. На расстоянии километра он мог рассмотреть, что творится внутри прозрачной гусеницы, или как комар затачивает свой нос, вертя лапкой рукоятку круглого точила. На сей раз дедушка, видимо, слишком увлекся гудком, потому что вдруг спохватился и начал резко тормозить. Из-под наших колес посыпались железные искры. Паровоз недовольно запыхтел и встал, как вкопанный. Но перед этим мы с дедушкой пару раз стукнулись лбами. Уж очень резко тормознули. «В чем дело, дедушка?» — недовольно спросил я, потирая шишку.
«Видишь?» — он показал рукой.
«Там, на разогретом, блестящем от солнца рельсе, лежал еж.
Он лечит свой старческий радикулит», — тихо сказал дедушка Пенч.
«Как же нам его объехать?»
«Не стоит.
Подождем немного. Думаю, скоро он закончит лечебную процедуру». Чтобы не терять времени даром, мы принялись обтирать железо и медь нашего паровоза.
В ответ на это наш друг благодарно посапывал.
«Дедушка!» Он повернулся на другой бок.
«Кто?»
«Да еж этот! Похоже, он не скоро освободит нам путь».
«Вот черт! А я-то думал, что он уже один бок прогрел. Ну, ничего-ничего, пусть погреет другой».
Кончилось тем, что дедушке Пенчу пришлось спуститься. Он подошел к старому больному ежу и говорил ему что-то 20 минут. Видимо, советовал, чем и как можно скорее вылечиться. Пожалуй, так оно и было, потому что еж внимательно выслушал дедушку и поспешил удалиться. Путь был свободен. Мы тронулись дальше. Не успели разогнаться до полного хода, как дедушка Пенч начал тормозить снова. Я стал всматриваться в дорогу, не сидит ли на рельсах какая-нибудь божья коровка, но так ничего и не увидел. Я только знал, что дедушка Пенч зря паровоза не остановит.
«Выходим, Дол», — сказал дедушка.
Мы перешли нашу дорогу и направились по другому пути, заворачивавшему в сторону. Стальные рельсы были ржавыми, как это бывает со всеми забытыми, заброшенными дорогами. Высокая полынь росла между шпалами. Она сухо шуршала под ногами. Вскоре я увидел и узнал наш птичник, тот самый, который мы мастерили когда-то с дедушкой. Он был покрыт толем и походил на гараж для паровоза. Мы подошли к тупику.
«Ну как?» —
узнаешь?» — спросил дедушка. «Узнаю. Теперь загляни внутрь». Я заглянул. «Там пусто, дедушка Пинч».
«Правильно, так и должно быть, так надо».
И дедушка Пинч рассмеялся. «Догадываешься?»
«Нет».
«На этом месте стоял наш паровоз, пока мы его не украли».
«Правда?»
«Можешь не сомневаться». «Так это ты, дедушка, на его место птичник поставил?»
«Я».
«А зачем?» Глаза дедушки Пенча хитро сощурились. Он подмигнул мне и поманил пальцем.
«Это мы с тобой, Дол, для того сделали, — шепотом сказал он, — чтобы всякое паровозное начальство считало, что старый паровоз все еще здесь».
Как будто оно само распорядилось накрыть его, чтобы у него была теплая и сухая старость. Понял?
Теперь это начальство о нем никогда и не вспомнит.
Здорово, дедушка!
Так что пусть птичник стоит. Мы не зря его сколотили. А паровоз... Дедушка Пенч посмотрел в ту сторону, где время от времени... поднималась узкая нетерпеливая струйка белого пара. «Вон он! Помолодел и весел, как жеребенок!»
«Дедушка, пошли скорее к нему, он скучает без нас!»
«Ты верно сказал, Дол!» — обрадовался дедушка. «Ты очень верно сказал!» «Побежали!»
Мы поднялись в будку паровоза, посмотрели на приборы и поняли, что он немного обижен на нас. И было за что. Ведь мы его оставили совсем одного, наедине с бесконечной дорогой.
«Ну, не надо так», — утешил его дедушка Пенч.
«В ближайшее воскресенье мы все вместе махнем куда-нибудь подальше. Я знаю, ты хочешь этого». Пришло то воскресенье. Бабушка Доминика набила наши дорожные сундучки провизией, и мы действительно махнули далеко. Рассказ Александра Геневского «Мы украли паровоз» читал народный артист России Николай Буров, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья! Наша передача совсем молодая. Тем приятнее получать от вас хорошие, интересные письма. Одно из них лежит на нашем столе, и прислал его человек под псевдонимом Георгиус. Ничего нам про Георгиуса неизвестно, но рассказ про воробья показался нам заслуживающим самого доброго внимания.
Когда я учился в первом классе, к нам на небольшой кухонный балкончик слетались воробьи. Прилетят стайкой, попрыгают и улетают. Я подумал, что они ищут корм, и каждое утро стал сыпать им хлебные крошки. Ждать долго не пришлось. Вот прилетел первый воробей. Он проворно прыгал по балкончику, хватая кусочки побольше. Вскоре прилетели еще два воробья. Сначала они посидели на перилах, будто проверяя, не опасно ли. Потом осторожно начали клевать. Немного погодя, они осмелели и уже дружно вовсю клевали мои крошки. Когда корм кончился, я подсыпал им еще. Воробьи набросились на них с новой силой. Тот, что прилетал первым, оказался смелее, поэтому доставалось ему больше. А если кто-то из воробьев ухватывал кусочек покрупнее, он отнимал у него. Каждое утро я подкармливал воробьев, и каждое утро они прилетали. Постепенно они привыкли ко мне. Первым прилетал смельчак. Если крошек не было, он стучал клювом в окошко. Если никто не подходил, он стучал снова, уже настойчивей. Я подходил к окну, а он смотрел на меня, наклонив головку, словно говоря: «Ну, долго ты? Я уже проголодался. Когда кормить будешь?» Я открывал окно и сыпал крошки. Воробей сначала отлетал на безопасное расстояние, затем, весело чирикая, набрасывался на еду. Тут и остальные воробьи слетались. Поднимался такой гам, как на птичьем базаре. Каждое утро я с нетерпением ждал прилета птиц, кормил их и наблюдал за ними. А потом сел и написал этот рассказ.
И правильно сделал, что написал. Очень, по-моему, интересный получился рассказ. И мы, дорогие ребята, с нетерпением ждем ваших новых историй о живой природе. А теперь наша постоянная рубрика.
Ой, кто это?
Узнали, чей это голос? Если нет, наберитесь терпения, и в конце передачи я подскажу правильный ответ. От мира пернатых переместимся в мир растений. Вот какую историю рассказала петербургская писательница Екатерина Мурашова. Называется она «Лесные звезды».
В конце апреля или в первой половине мая, когда в наших лесах только-только сошел снег, из-под прелых прошлогодних листьев быстро, буквально за считанные дни, появляются невысокие растения с темно-зелеными резными листьями. Еще через пару дней каждая растенница выбрасывает цветоножку с одним белым или нежно-розовым бутоном. На следующий день бутоны раскрываются, и в весенних сумерках еще не до конца проснувшегося леса зажигаются белые 6-8-конечные звездочки. Их очень много, целые полянки созвездия. Они очень хрупкие, если сорвать, вянут буквально через час. Многие думают, что это подснежники, и ошибаются. Подснежники – совсем другие цветы. У белых лесных звезд есть собственное очень красивое имя – «Ветреница дубравная» или по-латыни «Анемона немороза». И вот чудо! Через неделю-другую ветреницы исчезают. Вот только что были полянки, буквально усыпанные снежно-белыми или чуть розоватыми цветами, и нет их. Совсем другие цветы и травы покачиваются под ленивым лесным ветерком, распускают свои листья и лепестки. Такие растения-призраки с очень коротким периодом произрастания и цветения ученые называют растениями-эфемерами. От греческого «эфемерос» – «однодневный, скороприходящий». Шумит наливающийся весенней силой лес, а белые лесные звезды, отцветя и отплодоносив, уснули до следующей весны.
Не только ветреница дубравная быстро вянет, если ее сорвать. Вообще не стоит, по-моему, рвать лесные цветы. Живые, они ведь такие чудесные. Даже обыкновенные одуванчики. Вот послушайте еще одну историю. Ее нам поведала Наталья Крудова.
Золотой газон. Я хочу вам рассказать историю про одну маленькую девочку. Ее зовут... Нет, даже не хочу ее по имени называть. Вы сейчас поймете, почему. Теплой весенней ночью прошел дождь. Щедро напоил землю, очистил воздух от пыли, и нежный запах молодых березовых листьев наполнил все своим ароматом. Настоящее чудо произошло утром с небольшим газоном возле дома. Он стал золотым от распустившихся одуванчиков. Казалось, солнышко вывело гулять своих детей на изумрудную траву. Лица прохожих светлели и становились добрее. Улыбалась и маленькая девочка. Ее золотистые волосы украшал красный бант. В белых туфельках, красных босоножках, легком платье она была похожа на сказочную принцессу. Девочке понравился газон с одуванчиками. «Сплету себе венок и стану еще наряднее», — решила она. И она стала рвать одуванчики. «У людей из раны течет красная кровь. Нам больно. У одуванчиков из ранки течет белая. Им тоже больно. Они не могут ни убежать, ни закричать. Когда они умирают, их белая кровь, молочай, превращается в черную и мажет обидчика, оставляя черные метки». Девочка сопела и кряхтела от усердия, складывая все новые охапки сорванных и вянущих цветов. Девочка рассердилась, что они завяли, собрала их в кучу и выбросила на асфальт. И побежала домой. А дома, посмотревшись в зеркало, девочка с ужасом обнаружила, что из принцессы она превратилась в неприятную и перепачканную кикимору.
тропинка, скажи, куда ведешь?
Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. Веду туда, где речка по камешкам бежит, а над водою вечно проносятся стрижи. По поля, поля, полям, по поля, поля, полям, по поля, поля, полям, по поля, полям, по поля, поля, полям, по поля, поля, полям, по поля, поля, полям, по поля, полям.
Тропинка, тропинка, скажи, куда ведешь?
Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. Веду на луг душистый, что на ковер похож, и к домику с трубою, в котором ты живешь. Папаля, поля, поля, папаля, поля, поля, папаля, поля, поля, папаля, поля, папаля, поля.
Прозвучала песня Александра Пинегина на стихи Георгия Ладонщикова. А теперь настала пора подсказать, чей голос прозвучал в начале нашей передачи. Это клёст. Очень красивая и удивительная птица. У клёста своеобразный клюв, концы которого искривлены и перекрещиваются. Этим клювом клёст легко вылущивает семена из сосновых и еловых шишек. 2-3 минуты и готово. У народов Западной Европы распространена старинная легенда, объясняющая необычное строение клёстового клюва. При страданиях Иисуса Христа к нему слетелось несколько клёстов. Они стали вытаскивать из тернового венца колючки, а также гвозди, которыми Иисус был пригвожден. Старались до тех пор, пока концы клювов не загнулись крестообразно. Клёста не назовешь выдающимся певцом. Зато песня его очень бодрая, веселая и задорная. При этом клёст беспрестанно подергивает крылышками и вертит хвостом. А еще я вам советую прочитать рассказ Юрия Коваля «Капитан Клюквин». По-моему, лучше о клесте никто не писал. А если вы со мной не согласны, попробуйте сами сочинить историю про клеста. Желаю удачи! Наша передача заканчивается. Вели ее сегодня Марина Ланда, Сергей Васильев и Сергей Махотин. А выпустить в эфир помогли Галина Дмитренко и Наталья Морьева. На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!